Слава нашему Господу! Мы с вами в продолжении темы, как в начале собрания мы с вами прочитали 1 Коринфянам, еще раз прочитаем, чтобы заострить, но надо очень предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии. Причина, потому что очень глубоко тема заходит, еще больше, и нам надо очень внимательно это посмотреть и задуматься. Одна из проблем заключается в том, что хотение и желание человек выявляет с какого возраста? Я специально делаю паузу, чтобы дать возможность задуматься. Совесть в каком возрасте проявляется? А что это такое? Как что такое? Священное Писание говорит, когда младенец или ребенок начнет отличать левую, руку, ногу от правой, будет отличать добро от зла, зло от добра, чтобы зло отвергать и добро избирать. Надо понимать, что свобода выбора звучит, рядом с ней должна быть совесть. В таком случае это звучит на предмет того, заострения внимания, что, наверное, это ребятенок, во сколько? В полтора, в два года так более осознанно понимает левую и правую ногу. Наверное, как молочные зубы прорезаются во сколько месяцев, так что ли совесть прорезается? Свобода выбора? Хорошо, следующий вопрос. А много ли знает ребенок, когда его еще нету, когда он есть, но еще его нету? Что это такое? Когда он у мамы в животике, в чреве, но еще люди его не увидали. Не в смысле медицинские приборы, то есть он не родился. Но интересно то, что Господь через ангела, когда говорит Иосифу относительно Марии и зачатия нашего Господа, то он говорит: не родившаяся от нее на 9-м месяце, а родившаяся в ней теперь уже. Поэтому в понимании Господнем, родившаяся не тогда, когда ребятенок рождается, и вот его все люди видят, а тогда, когда он родится в утробу мамы. Теперь, много ли знает ребенок, который в утробе мамы, в животике, еще 9-й месяц не пришел? Не могу сказать точно, не помню, в каком периоде, недели 2-3 там или когда, это уже детали, может быть месяц беременности, ребенок начинает понимать, это сейчас условная цифра, потому что я не могу уточнить точно. Ребенок начинает понимать, его мама хочет или мама его не хочет. Если мама рисуется и говорит: ой, как я счастлива в беременности, а занимается аферой и обманом, хотя бы тебя лучше бы не было, то ребенок из этих двух вопросов настраивается на ее внутренние секреты, что он оказывается нежеланный. И потом с нежеланными детьми, когда они рождаются и когда они уже бегают, проблемы. У меня вопрос возникает, такой, который Бог задает. Скажите, пожалуйста, нежеланные у мамы или нежеланные и у папы тоже? Думаем. Мы сегодня по теме желаний. Сегодня беременности мы в основном-то затрагивать, может быть, и не будем. А с другой стороны, возможно, и будем. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А когда дети начинают выяснять свои взаимоотношения с окружающей средой, сколько должен быть их возраст? Священное Писание говорит, что два отпрыска, два мальчугана оказались двумя различными племенами, и они не вмещали один другого. И они такую возню устроили, что это не возня и не переворачивание детей во чреве мамы, как обычно на 6-м месяце бывает. Это уже детали, движение. Забился там ребенок или как. Сегодня мы гинекологией не занимаемся, но Священное Писание оповещает. Они говорят: два племени. И вот удивительно, и папа, и мама, одно семейство, одно чрево. И уже проявление чего? Нетерпимости. Кто его знает? Какое правильное русское слово сказать? Следующее слово. Хочу, не хочу. Я не хочу тебя, а я тебя не хочу. И скубня начинается, да? Так скубня когда начинается у детей? Когда им мамы держат на руках своих. Ты знаешь, у моего такая рука, я не отвечаю за последствия, если он, лупанет хорошенечко. Интересно, у детей обычно достать чужой глазик. Никогда не видели? Поэтому мамы, когда разговаривают друг с другом, обычно на противоположные руки садят детей на руках своих, чтобы дать интервал расстояния свое тело и тело своей собеседницы, и того тела двух мам, чтобы глазик ближнему не достать. А что это за действие, скажите, пожалуйста, достать глазик ближнего? Хочу. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Мамы, особенно у которых уже 1, 2, 3 было и побольше детей. А в каком возрасте дети кусали вас, когда вы их кормили грудью? Ни у кого такого никогда не было. Обычно кусает, зажмет и смотрит. А возраст его какой или ее? Откуда это, скажите, пожалуйста? Это на уровне потребности? Какой? Оказывается, хочу и не хочу идет на уровне потребности. Скажите, пожалуйста, а когда мы стали христианами с большой буквы или с маленькой, как сказать, ну, говорим, что приняли Христа своим спасителем, это называется «хочу». На сколько процентов «хочу»? Вот у «хочу» есть процент. И у «хочу» есть разновидности. Хоть так, хоть эдак. На сколько процентов разновидностей и на сколько процентов каждой разновидности мы захотели, чтобы Христос стал нашим Спасителем? В каких вопросах мы захотели? А в каких вопросах мы не захотели? И, собственно говоря, вопросы «хочу» и «не хочу» когда-нибудь кто-нибудь освящал в день принятия Христа своим Спасителем? Каялся когда-нибудь? Водное крещение. Мы захотели водное крещение. Подожди, бежи, бежи, не спеши. А вот чуть ли не бегом бежали на водное крещение, на Иордан, к Иоанну. Захотели. Правда, да? У этого захотела задняя тыльная сторона. Он говорит, у вашего захотела нечистые побуждения, порождения ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Оказывается, захотела — это ширма. Это бронежилет, это щит, это меч, это все, что хочешь. И поэтому вопрос захотела. Вот кто услышит голос мой и захочет, то есть отворит, книга Откровения, 7 церковь. Все стою у двери и стучу, кто услышит и отворит. А бывает момент, что человек не хочет даже слышать, не хочет слушать. И умеет тактично глушить свои уши. На что хочет, обращает внимание, и ухо открыто. На что не хочет, закрывает. Священное Писание говорит, аспид глухой, который затыкает ухо, чье, свое, чтобы не слышать слов заклинателя. То есть это не стихийное проявление затыкания уха у аспида. Это преднамеренное. То Священное Писание говорит, если род людей или человека уподобляется, что хочу слушаю, а что хочу не слушаю, то ядовитые змеи, аспиды. Так говорит Священное Писание. И поэтому вот то захотело, это была афера, обман. Там не захотело, там было другое захотело, которое то захотело, надо этим захотелом спрятать, замаскировать. Часто, нередко, немалое количество, это не единичные случаи, родители вразумляют детей своих, чтобы те захотели ходить на собрание. Нередко это говорится, ну, тебе нужна спутница жизни или спутник жизни, и вот чтобы твое захотело подогреть заинтересованностью, ну, приспособленчество к современной жизни. Апостол Павел говорит, если мы нашими захотелами идем на поводу, и эти захотелы во внутренности человека не от Бога, то мы самые несчастные люди, потому что приходим в церковь и надеемся на Христа только в этой жизни. Но пришли же, тогда порождение ехидины. Никогда не думали? Если нечистыми побуждениями, корыстными выгодами, приспособлением, расчетливостью движимы люди и приходят в церковь, то это порождение ехидины, змеи. Они притворяются, становятся христианами, христианками. Понимаете, потом вступают в семейную жизнь, брак. А потом начинают свое открывать, тактично открывают свое подлинное, подлое лицо. И потом плодят себе подобных в 7 раз хуже. Долмай каждый. Наш Господь пришел для того, чтобы изменить и такой род людей. Но вопрос захотения надо очень глубоко рассматривать. Поэтому, вы знаете, если мы водимы хотениями, то проблемы, еще раз проблемы. Мы сегодня с вами будем обращать внимание на ряд вопросов, которые зачастую проявляются, и мы не придаем этому значения. Для своего напоминания вспоминаем, что хотение – это прихоть, желание, воление или проявление воли, наклонность, поползновение. Это очень серьезные вещи. Сильное страстное желание, похоть, плотские стремления. Поэтому, когда у 1 Коринфянов мы читаем 6 глава с 12, «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» – это состояние человека, который на поводу своих хотений и будет оправдывать, что оно ему или ей нужно. Вот эта оправдательность, оправдываемость во внутренности человека будет проявляться в любых ступенях. От элементарных запросов тела на предмет отдыха, одежды, тепла, пищи, воды. Необходимости одеть, обуть себя. Привести в порядок. И дальше. Дело в том, что зачастую проявляются формы хотения и прикрываются необходимостями, потребностями, запросами даже у организма. Приходилось видеть людей, которые оправдывали потребности своих действий желудком, телом и прочими вопросами. И кто-то покупали, помните, я рассказал такие примеры, здесь в Америке у нас, пойди в магазин, да бери какую хочешь клубнику. Правда, какую хочешь ты не возьмешь, потому что, спелую, созревшую, чтобы доставить в магазин, она быстрее расползется, чем продастся, поэтому ее срывают зеленые. А вот если ты пойдешь на фермерские угодья, или сам там будешь собирать, или только собрано, там ты возьмешь какую хочешь. И в той стране этот дефицит был определенный, когда первая клубника была, то, знаете, ей цена была ой-ой-ой. Чтобы было понятно, хлеб стоил 30 копеек, 30 центов, мясо 2 рубля или 2 доллара, так выразимся. А клубника стоила 25 рублей или долларов, чтобы нам было немножко понимать. И те, у которых были туго набитые карманы, портмоне, кошельки, они себе позволяли купить, остальные ходили просто нюхали. И кто-то, я свидетель таких моментов, подошел, весь 5 килограммов, 10 паундов, да? А продавец радуется, должен радоваться такому покупателю, а продавцу плохо становится. Он говорит, у меня клубника дорогая. Я тебя не спрашиваю, сколько твоя клубника стоит, я тебе говорю, сколько свесить. И продавец трясется, дрожит, не от радости и удовольствия, что, понимаете, сколько же заработает, а что уже заработал проблемы, во что они могут вылиться. 5 килограмм взвесил, надо дать солидную сумму, а тот, понимаете, покупатель еще набрасывает ему 50 сверху. Да не центов, копеек, а рублей или долларов, чтобы просто математика была понятна. И продавец отчитывает лихорадочно и дает сдачи. А этот возмущенный, возьми себе за оскорбление личности. Ты оскорбил мое «хочу». А потом в толстых целлофановых пакетах, чтобы не растянулись, не лопнули, всем назло нести домой клубнику, чтобы все поздыхали от зависти, полопались. А потом на следующий день, когда будет обеденный перерыв или 5-минутки на производстве, понимаете, будет разговор. А вы в этом году клубнику ели? А мы ели. Это называется своим хотением придавить неимущих. Скажите, пожалуйста, сколько людей в церкви придавлено хотением, богатых деньгами, богатых внешностью, удачным сочетанием. Внешность богатая – это красивое сочетание, да? Костей, мяса, обтянутых кожей, да, нет? Ну, давайте честно, откровенно, что такое красота? Красота внутреннего человека тогда, когда взаимоотношения человека с Богом. Хотение. И вот тут получается, это, скажите, организму нужна эта клубника? Это для организма куплена клубника? Это вам назло купленное. Это удовлетворение своих «хочу». Но это клубника. А взрослые люди, семейные, там, не семейные, разные, так, лет 30, 40, 50. А, ты знаешь, вот знаете, у плоти, ну, плоть требует своей необходимости. То есть, поэтому необходимо иметь блуды. Вот здесь очень интересно описывается, и мы с вами так немножко касались этого вопроса. Сегодня слегка коснемся, нас это не интересует. Просто Священное Писание или Бог через апостола Павла в те далекие времена, в апостольские времена, Коринфянская церковь, в которой духовные действия, и наряду с духовными действиями, Господними, не Господние, и тоже духовные действия. И уживается. Ну, как на одном поле уживаются и, знаете, и злаки, и сорные травы. Ну, пшеница, ячмень, там, понимаете, или добрые какие-то другие насаждения. И рядом бурьяны всякие. Ну, так, да? Терны всевозможные. Ну, уживаются. Еще хуже уживаются, понимаете, пшеница и плевел. Это вообще пародия пшеницы. Ничего там близкого нету, но там кошмары. Надо не допустить до жатвы. Потому что если сжать и плевел отдать на молодьбу, там или как, когда он, понимаете, чернь выдает. Это ужас. Во-первых, цвет. Во-вторых, самый главный вопрос, вкус горечи, там, сейчас точно я не помню. И беда в том, что, ну, надо эти плевелы выбрать. Но во время созревания пшеницы, там, ячменя, или где эти плевелы бывают, то, понимаете, там нельзя выдирать, потому что они настолько переплелись корнями, что, выдергивая плевелы, выдернешь и пшеницу. И чтобы этого не сделать, то приходится, говорит, оставлять до жатвы. А к моменту жатвы, на момент жатвы, сначала плевелы выбирают, чтобы не мешались. Там уже надо понимать, что пшеница уже не повреждается, когда выдергивают плевелы. Ну так, как их собирают там? А пшеницы уже достаточно. То есть, видать, корни уже ослабевают, понимаете? Переплетение корней, выдергиваешь их. Ну, а пшеничка остается. Ну, а ее потом собирают там. Ну, чем это уже детали? Дело в том, что Священное Писание, когда там у нас была тема, своеобразно по глубине, описывает, я, говорит, насадил тебя как благородную ветвь, а ты превратилась в меня в отрасль чужой лозы. Деградация, перерождение – это ненормальное состояние. Но оно произошло. А с другой стороны, рассматривается вопрос, если я скажу грешнику, что он умрет, а он обратится или захочет обратиться, покаяться, хотение, желание, то я, говорит, не хочу смерти грешника. И я, говорит, предоставляю ему шанс и возможность, и он может воспользоваться. Книга Откровения, интересно, говорит, я дал ей время покаяться, но она, или он не играет роли, просто такой пример, очень глубокий, но она не захотела. Так нужно помочь захотеть. Не задумывались. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы от Господа. Значит, мы не захотели судить сами себя. Значит, нам надо помочь захотеть это сделать. Тогда Бог начинает нас судить и, тем не менее, опять предоставляет возможность. Судить – это интереснейший вопрос сегодня, тоже не об этом. Я дал ей время, я дал ему время, я дал им время, но она, он, они не захотели. Что дальше ты, Господи, сделаешь? Ну, говорит, я положу на одр. Одр бывает, можно ходить, перемещаться, можно со стула на стул, со стула на кровать, с кровати на стул, понимаете, на ходунках, на ходульках, там и тому подобное. Разные варианты есть. В стельку лежачий, то есть уже все. Все что? Ну, знаете, иногда не все родители, но все-таки, когда наказывают детей, то они говорят, я тебя не наказываю, я просто тебя ставлю в угол, даю тебе возможность подумать и порассуждать, что ты сделал, что ты сделала. Помолиться, поплакать. Я, говорит, тебя не наказываю. Я просто тебе содействую, изолирую тебя от отвлекающих моментов ну, игры, там, взаимоотношения с детворой, не в смысле плохие, просто вот, вот, от твоих заинтересованностей, от твоих дел всевозможных. Я тебя от всего, говорит, освобождаю. Мыть посуду не надо, подметать не надо, ничего укладывать, убирать не надо. Вот, я просто тебе даю шанс задуматься. Это называется, вот ты не судил, ребятенок, сам себя, но теперь родитель тебя судит. Судит, предоставляя шанс и возможность для рассуждения. Думаем. Опять вопросы, захотел или не захотели. Серьезные вещи. Очень серьезные. Следующий момент, на который нам необходимо обратить внимание, знаете, у слова «захотели» колоссальнейшие проблемы. В духовном плане это один вопрос, и в духовных последствиях это другой вопрос. Читаем Евреев, 11 главы, с 24 хотя бы по 27. Но если внимательно рассмотреть вообще 11 главу Евреев, или линию мышления, которую Бог предлагает через апостола, то там затрагивается вопрос, захотели или не захотели. Поэтому вопрос веры – это следствие проявления «захотела». Вот захотело внутри человека. И знаете, это интереснейшая такая функция. Что это такое? Хотение – это проявление желаний. Но надо их возбудить, чтобы они проявились. В принципе, Священное Писание звучит так. Бог положил перед человеком добро и зло, жизнь и смерть, благословение и проклятие. И свобода выбора – это проявление своего захотела, своего хотения. Вопрос. Почему у человека склонность? Чья склонность? Ну, сейчас мы разберемся. Склонность к проявлению взять плохое, сделать плохое, подумать о плохом, подойти к запретному. Почему? Если мы рассматриваем сегодня состояние внуков, правнуков, детей, так пока скажем, то напрашивается вывод, что ихнее захотело сформировано в них в раннем возрасте, как наследственная сторона ихних родителей, либо ихних прародителей, дедушек, бабушек. Одного или второй стороны, это не играет роли, это уже детали. Логично. Дальше, в зависимости от возрастания ребятенка, поскольку у него уже пробой на наследственности происходит, ну, это интересный вопрос, когда мы будем по Коринфянам рассматривать, если неверующая половина, она освящается верующей. Вы знаете, там есть одна очень глубокая тонкость. С одной стороны, освящение неверующей половины, что неверующая становится верующей и исправляет свой образ жизни. С другой стороны, одна из тонкостей. Я слегка сейчас этого вопроса коснусь, но потом надо будет очень глубоко это рассмотреть. А почему слегка? Потому что это сегодня у нас не в теме. Вот освящение, это имеет несколько смыслов. Улей, в котором пчелы. Этот улей, прежде вот когда его сделали люди, допустим, так скажем, или пчелы, выбрали себе место для будущего улья, они покрывают прополисом. Поэтому, когда Самсон пришел к убитому льву, то лев убитый не был разложен, не разлагаем и не вонял. Причина, потому что пчелы очень ненавидят пот и вонючий запах. Они вас покусают, насколько мне известно. А вдруг во льве они это устроили, что? Надо понимать, они прополисом покрыли его. Но вопрос не в этом. Поэтому, когда делаются ульи, деревянные там или какие, это уже детали, то пчелы покрывают все стенки прополисом. Для чего? Ну, это не важно. Если туда заползает мышь, то пчелы занимаются освещением улья от мыши. Как? Они ее не могут порезать и выбросить, покусать и выбросить. Они ее закусают до смерти и потом ее захоронят. Без выноса из улья. Они, поскольку она лежит на прополисе, они еще сверху прополисом покроют, будет саркофаг. Позвольте невероятнейший такой момент, ну, может быть, неудачное такое сравнение, но приблизительное, чтобы мы поняли. Пчелы осветили улей. Они законсервировали проблему. Они изолировали выход яда проблемы наружу. эта проблема осталась внутри мыши. Эта проблема не может воздействовать на улей. Вот что-то о таком вопросе очень глубоко Бог раскрывает относительно неверующий освящается. По-другому. Это вот как зловоние, как разложение, как вируса бациллоносители. Это гниль, которая будет заражать. И бывает, что разлагают. Интереснейший вопрос. Боже, научи нас быть твоими такими пчелами, чтобы так жить и так сделать, чтобы яд вот этот через прополюс духовный не мог бы этот яд проникать ни на половину мужа-жену, ни на детей. Если внимательно рассмотреть вопрос, здесь принципиально в христианстве есть упущение, пробоина. И от этого вопроса зависят остальные положения. Но сегодня не об этом, мы потом детально должны будем очень глубоко это рассмотреть. Это серьезные вещи. Итак, вопрос хотений. Рассматриваем следующий момент. Мы остановились на вопросе, когда дети проявляют свои недобрые, нечистые хотения, свои, чьи, а может папины, мамины, которые по генетике, а может дедушкины, бабушки, а может быть и дальшего родства, потому что бывают проблемы до 3-4 рода, а бывают до 10 и дальше, чем 10 род. Хорошо, вопрос. Адам и Ева, они имеют стерильную наследственность, безгрешную, даже не подходит это слово. Потому что Бог, ну, от своего духа произвел Адама. Ну, сегодня не будем касаться этого вопроса. Адам был абсолютно безгрешнейшим человеком. Даже нелепо так и рассуждать, и говорить. Или человеком, который вообще ни оплошности не имел, ни опрометчивости не имел и тому подобное, не говоря о грехах. И наследство, наследственности, которую передал Адам Еве, никогда не задумывались. Ну, Священное Писание говорит, что грехи юности входят даже в мозг костей. Тогда святость, чистота тоже входит в мозг костей. Поэтому, интересный другой вопрос, что Бог взял ребро, кость с мозгами. Ребра не безмозглые кости, как некоторые мужи любят говорить своим женам оскорбительные слова. Знал, говорит Бог, с какой безмозглой кости создал Еву. Ребра не имеют мозга. Это неправда. Что они имеют, это другой вопрос. Но там есть. Сегодня мы не об этом. Так вот, определенная форма, условно так выразимся, но это уже не условно. В принципе, Ева имела полную генетику Адама. Никогда не задумывались. Взял кость. Из этой кости создал Еву. Поэтому это его часть, его тело. Да, 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 да. Это все одно, понимаете? И не иначе, что Священное Писание говорит, от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Знаете, что там сказано? Что у них группа крови одинаковая. Ну, сегодня мы медициной не будем заниматься, но так говорит Священное Писание. Ну, так. Но сегодня нас другой вопрос интересует. По-другому. Как это так? Чистые по генетике люди с генетикой неба, так выразимся. Потому что о генетике неба Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. Это генетика. Образ и подобие – это генетика. И генетика, во-первых, духа. А плоть – это уже, она освещается. Это уже следствие. Притом у Святого Духа не Дух Святой, Божий Дух, а у святого человеческого Духа, я не о Духе Святом, пожалуйста, говорю, а о том, что Дух человеческий у Адама, у Евы были святы, чисты, непорочны. Они были одеты в одежды света, потому что мы как-то с вами в псалмах исследовали, описывается, что наш Господь, вот, Он облачен, облачение, одежда Его, свет. И когда Адам с Евой вошли в грех, они вышли из света. Или лишили себя одежды света, и потому увидели свою наготу. Значит, следующий, очень интереснейший вопрос. Если мы видим чью-то наготу, значит, мы сами не в свете. Дело в том, что, да, понятно, когда дитяти Божие, понимаете, оно будет видеть, кто как живет, но на это обращать внимание не будет, потому что не это важно. Но сегодня не об этом. Итак, мы возвращаемся к Адаму с Евой. У них было безгрешное начало, безгрешное продолжение. Вопрос. Что произошло с Евой, что она проявила свое «хочу»? Следующий вопрос. А вот в свое время, когда решались взаимоотношения, Илья ушел, Елисей остался, а Гиези побежал за уже исцеленным Нейманом, и потом ему задается вопрос, откуда Гиези? Он говорит, никуда не ходил, раб твой. Да, никуда, что ты говоришь? А мое сердце, говорит, не сопутствовало тебе?
Когда?
Ну, когда с колесницы тебе навстречу обратился тот человек. Вот эту фразу, не сопутствовало ли, вот туда к Еве. Ева, вот когда ты услышала только предложение поговорить, не предложение порассуждать и не предложение захотеть посмотреть, задуматься о запретном плоде и не о том моменте, что захотелось свое хотение, верхом на своем хотении сорвать и захотелось съесть. И потом еще захотелось угостить своего кого? Возлюбленного? Да подожди, какой возлюбленный? Ты брось. Были бы возлюбленные, не разлучились бы. Правда? На момент искушения они были в разводе. В каком разводе? Разогнал их сатана. Ну, понимаем. Значит, там мы с вами разбирали вопрос, что-то уже произошло между Адамом и Евой, сатана подогрел. И он разлучил их. Нет, они захотели отлучиться, разлучиться. Они надоели друг другу. Надо понимать, они решили отдохнуть друг от друга, чтобы соскучиться. Я не в половых взаимоотношениях, пожалуйста, не путайте. Вот хочется, знаете, вот Иоанну хотелось быть на груди нашего Господа. Вот тут вот у Евы произошло страшное состояние. Бог говорит, если правильные взаимоотношения у мужей с женами, то хочется и мужу, хочется жене. Что хочется? Да не половые вопросы, не это. Знаете, что хочется? Вот ей хочется из его чаши есть и пить, и на груди его возлежать. И спать. Так Бог сказал через пророка Нафана, когда говорил Давиду по отношению Урии и Версавии. Вот он говорит, овечка, которую тот взял маленькой, выкормил ее, и она была ему вместо дочери или как дочь. Мы как-то с вами так касались этого вопроса. Взаимоотношения муж и жена, брат, сестра, запятая, отец и дочь. Чтобы у мужа было чувство, как дочери, а у нее, чтобы было чувство довериться, как отцу. Ну так, говорит, сам Бог. Сам Бог так сказал. Через Нафана. И вот она на груди его спала. И вот я так смотрю на Еву, вот, ну тогда чаш не было, что они там ели, понимаете, ну фрукты ели, там, овощи какие ели, ну травы ели, что там было разрешено. Но животных они не ели. Поэтому чаши там не было, они ничего не варили, надо так понимать, а с потока пили. Интересно, как они пили? Они наклонились на четвереньки, пили или черпали рукой и пили? Скорее всего, что тогда не нужно было черпать и проверять, потому что незачем было проверять. Тогда можно было на четверенках пить. Ну, это уже деталь. Но для меня звучит так, что Адаму хотелось, чтобы они вместе с одного листа вот щипали, ели, так выразимся, листка, ну как с подноса. И Еве хотелось. И Адаму хотелось, чтобы Ева именно у него на груди спала. И ей хотелось именно у него на груди спать. Что? Потому что вокруг были камни, жестко было спать. Да вопрос не в этом. И вдруг не захотелось ни одному и ни другому быть рядом. Почему? Не захотелось быть рядом вместе, говорит о степени развода, разлучения, неофициального, по-человечески, по бумагам, бумаг нету, а внутренне разогнал. И вот теперь у Евы проявляется, значит, у Адама проявилось свое «хочу» игнорирование, у Евы свое «хочу» игнорирование, взаимоигнорирование. Знаете, вот во чреве непоместительно было чрево, и они там, если бы чрево имело дополнительные выходы по бокам, несколько, ну, такое тройное чрево было, давайте так, пускай не кажется, это философия, специально это заостряю внимание. Вот если бы не одна утроба была, а вот было бы три внутри, связаны, как три помещения, то с этого общего помещения двое, они поместившиеся в чреве, разогнались бы, разбежались бы по разным углам соседних утроб, соединенных вместе. Ну, так звучит, понимаем? Поэтому вопрос, что у Адама с Евой на момент искушения Евы их разогнало, они стали как два инородных тела. Никогда не задумывались? Они, им непоместительно было находиться рядом друг с другом. Их разогнало. Образно говоря, звучит так. Вот, чтобы у Авраама с Лотом не было неприятностей, потому что земля была непоместительна, было очень много стад животных, то чтобы, говорит, нам не ссориться, давай мы разойдемся, раздвинемся друг от друга подальше. Вот эту фразу вот туда, к Адаму с Евой. Вот чтобы не было, чего не было, кто его знает, чего не было, ну, неприятностей дальнейших, надо раздвинуться, разойтись. И вот этот процесс произошел. И дьявол использовал ихнее каждого собственное «хочу». И на этих «хочу» их раздвинул. И везде необходимо поставить вопрос, а не сопутствовало ли сердце Бога? Вот Адам и Ева, представляешь, солнце во гневе сейчас еле зайдет. Не, гнева не было. Но если был, ну тогда святой был. Да кто его знает какой? Гнев человека никогда не творит правды. Даже если Адам с Евой святые, слушайте, гнев на предмет разлучения, это не есть оправдание для Адама с Евой, не говоря уже о нас с вами на сегодняшний день. Вот если бы в тот момент вдруг пришел бы Бог, еще искушения там нету у Евы со змеем, да? Адам, ну что, Адам на месте встречи сидит, а Евы нету, да? Или Ева уже на месте встречи, Адама нету. Нет, они уже вместе, но в полуоборота друг от друга. Ну да? Или вот сидят друг на друга, повернули лица, но мимо друг друга смотрят. Ну дальше, 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 дальше. Везде хочется поставить фразу. Не сопутствовало ли сердце Бога каждому из вас, Адам с Евой, в проявлении всех ваших вот этих «хочу»? Ева, а когда ты только услышала голос сатаны, у тебя ничего не ёкнуло или тогда не ёкалось, как у Гиезия? А разве, говорит, мое сердце не сопутствовало тебе? Знаете, для меня звучит так, что сердце Бога всегда сопутствовало. Всегда сопутствует и не может не сопутствовать. Чтобы мы хорошо понимали. Когда человек становится нечувствительным к сопутствованию Божьего сердца, так выразимся, тогда человеку необходимо сопутствие, ну, со стороны, извне, так немножко выразимся. Когда читаешь книгу Откровения, обращение к семи церквам, это звучит так, между строчек, чтобы было понятно. Иоанн, ты знаешь, я каждому из них подходил, действовал, производил хотение и действие. И не все откликаются. Теперь, говорит, дошло дело до определенных экстремальных обстоятельств или, ну, полуреанимационных. Почему? Потому что для каких-то церквей это было состояние реанимации, предельное состояние, и все. Или уже почти под конец. Каких-то есть возможность было исправление. Ну, разная форма у каждого. Поэтому вот то, что наш Господь говорит Яну на острове Патмос, напиши, звучит. То есть Иисус со своей стороны использовал все доступные самому Господу методы на воздействие, произведение действий и хотений по Божьему благоволению. Бог производит в нас действия и хотения по своему благоволению и изволению. И вот теперь Бог через Сына Своего не смог в этих семи церквах в определенной степени, тоже детали, произвести свои действия и хотения. По-другому, они не захотели откликнуться, прикрывшись членством церкви. Прикрывшись активностью в церкви, прикрывшись добрыми делами во имя Господа, делаемыми в церкви. Прикрылись вопросом своего духовного стажа в церкви. Говорили о вопросе того, что вот Господь ходит среди церквей, и вот Он держит в руке служителей, и эта церковь Его, и мы в теле Его, и Он питает и греет тело Его, которое есть церковь. Слушай, это все прикрывательство. Ну как, мы говорим на иных языках, у нас пророчество, видение, откровение. Он говорит, все это прикрывательство. Как прикрывательство? А вы что хотите сказать, что седьмая церковь не имела ни пророчеств, ни видений, ни откровений, ни сновидений, ни вразумлений? Да? Ни откровений, что она была обездаренная, обездоленная? Не может этого быть. А у коринфян разве что-то было в недостатке в духовных вопросах, духовных действий? Он говорит... Слушайте, говорит, я непрестанно благодарю Бога о вас, вспоминая о благодати, которую вы имеете. У вас нет недостатка ни в каком даровании. Да нет. И вдруг у вас хотело, и на этим хотело вы как жонглеры, как эквилибристы. Жонглер что-то выделывает, кидает что-то, крутит, понимаете. А эквилибрист это на веревке с большим этим шестом ходит, и ни туда не падает, и сюда не падает. И движется, главное движется. Есть такие жонглеры, которые на стуле сидят и отдыхают. Это вообще на веревке. Как они дышат, не падают. Но это уже детали. Как это получается? Поэтому это внимательно рассматривать. Практически каждая церковь, без малого, и практически почти каждый член церкви, без малого почти, потому что есть, говорит, люди в белых одеждах, которые не осквернили одежд. Так говорится к одной из семи церквей книги Откровения. И поэтому, если внимательно рассмотреть, когда наш Господь говорит в книге Откровения, я знаю твои дела. Добрый говорит, я знаю, да, да. И там, где ты не являешь той доброты или той славы, которую хочет Бог, тоже, говорит, знаю. Но ты же, говорит, все это прикрываешься. Никогда не думали, что зачастую духовностью можно прикрываться? Духовными действованиями можно прикрываться. В свое время народ Израиля прикрывался землей обетованной. Прикрывался храмом. И они говорили, вот здесь вот храм, храм Господень, храм Господень. А он говорит, слушайте, Бог говорит, да вы этим, говорит, не занимайтесь. А разве не святое это место? А разве мы не святы, раз мы приходим на это место? Вот мы святы, вот мы живы. Бог говорит, нет, если вы совершенно прекратите делать зло, тогда поговорим о вашей святости. Вопрос заинтересованности. Сегодня, как по времени будем успевать, посмотрим, будем ориентироваться. Есть вопрос заинтересованности и вопрос отсутствия заинтересованности. Чтобы было понятно, и потом к евреям мы должны будем подойти. Читаем у Исаии. Очень-очень такое интересное место Писания. Ну, вроде понятно, вроде непонятно, и вроде оказывается непонятно. А оказывается, мы не так понимали, как следовало бы понимать. Чтобы было понятно... Книга Откровения, 7 церковь сказано, ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, ты разбогател в своих глазах. И у тебя настолько сдвиг ума, церковь, вот интересно, служители от церкви, и сдвиг ума настолько, что ты, говорит, не знаешь, что ты жалок, ниш, слеп, наг. Ни холоден, ни горяч. А дело, говорит, подходит к тому, что не сегодня-завтра, говорит, я изверну тебя из уст моих. Будь трезвостен, покайся. Но чтобы ты увидел, для этого что, нужно купить глазную мазь, когда ты помажешь глаза, чтобы видеть. Ну, там так написано, советую тебе купить у меня глазную мазь, помажь глаза, чтобы видеть. Знаете, как для меня звучит? Вот сейчас ты должен, говорит, мне поверить о своем духовном состоянии, что я, говорит, тебе говорю правду, рассказывая, что ты. Я к тебе, говорит, стучался, член церкви, церковь, служитель, не играет роли. Я тебе стучался, производил действия и хотения по своему благоволению, изволению и откликаемости нету. Везде бронь. А мы были на исповедании, хотя без покаяния. А мы уже, кто знает, сто раз исповедуемся в одном и том. и 101 раз будем грешить в том же. А самое главное, лозунги, транспаранты, вывеска, этикетка, мы чисты, мы святы, не троньте нас. Сколько было моментов, когда люди грешили, бежали на исповедание, и потом их не тронешь, потому что мы исповедались. И получается, чтобы им помочь, слушайте внимательно, нужно дозволить, позволить, создать удобную обстановку, дать им их нежелаемое, чтобы они еще раз согрешили и взять их по-горячему. И вот теперь они не скажут, что они за прошлые разы исповедовались, а там будет задан вопрос. Это первичный случай? Но приходилось видеть такие хитрые моменты, когда, да, это первичный случай. И как первичный? Я говорю, потому что таким методом, как сейчас был грех, этот грех другими методами делался, и таким методом первичный. Да. Мы поняли, не поняли? Капля воды, капающая с одного места, хоть всю жизнь, хоть всю вечность, ну, вечности не будет, потому что земля и все дела на ней сгорят, тысячелетия с одного места капающие, никогда одинаковых двух не будет. Понимаем? Поэтому грех один и тот же. Каждый раз делаемый делается по-разному. Никогда одинаковый не бывает. Чтобы было понятно. Да, он этой фамилии, этого греха. Не в смысле фамилии, какого-то фамилия, а вот вид греха. Ну, бывают у людей хитрости жутчайшие. Ну, в прошлый раз по-другому грешили. А позапрошлый еще по-другому грешили. А теперь иначе. Ну, так вот никогда еще не было. Тебе же не это спрашивают. Лукавая ты душа. Думаем, думаем. Так вот, книга Откровения, 7 церковь, он говорит, твое состояние вот такое, хотя ты слеп, ты понял? А когда ты захочешь купить у меня глазную мазь, зачастую покупают ее и ложат на полочку. А у меня есть глазная мазь. Я тебя не спрашиваю, есть или нет. У меня вопрос по-другому Бог предложил задать для тебя. Ты помазала? Помазал свои глаза? Да вот мажу. Понятно. В час по чайной ложке. Скажите, пожалуйста, не критикуй никакие проповеди. Вот сегодня поле собрания, чтобы вы пошли домой чуть-чуточку лучше. Ой, глазная мазь. Это какая? Вы знаете, вот такая методика не в час по чайной ложке, а в собрание по чайной ложке. Глядишь к концу жизни, если жизнь не прервется, то, глядишь, человек может быть очистится, потому что чуточку лучше, потом в следующий раз чуточку лучше. Кто его знает, что это такое за понимание? Ну, немалое количество христиан это устраивает? Хочу. Итак, говорит, или ты захочешь купить и купишь, и захочешь применить, ну, тогда, говорит, мы с тобой поговорим о многих вопросах. Вот у Исаии аналогичная обстановка описывается, только с другой стороны. Исаия 1 глава с 16 по 20. Здесь затрагивается вопрос заинтересованности более глубже, или, как сказать, более открытым образом. Мне же книга Откровения описывает, если кто услышит и откроет. Но там не сказано «захочет открыть» и «захочет услыхать». Но вот так, прямо там в книге Откровения, в русском тексте не сказано. Оно вытекает. А вот здесь Исаии Бог конкретно сказал. Теперь задумаемся о таком вопросе. Если закон Ветхого, или как сказать, ветхозаветных писаний, закон, это тень будущих благ, и так детально описывается, то мы понимаем, насколько глубже рассматриваются в Новом Завете вопросы или какие предложения Бог описывает. Но зачастую удивляешься, диву даешься. Ветхозаветные писания люди, если читали, то они воспринимали глубже и шире, чем сегодня новозаветные читают незаинтересованные христиане. Как? Что такое заинтересованность? Скажите, пожалуйста, заинтересованность, что такое заинтересованность? Это такое скользкое слово. Со скользким человеческим пониманием. У каждого своя тонкость понимания заинтересованности. подлинные мотивы, почему, зачем я чего. Там надо затронуть, заинтересованность. Вот человек покаялся, он или она. А Бог говорит, ты видишь покаяние? Я говорю, нет. Но так ты, говорит, подойди и от души во имя Господня, или от сердца во имя Господня, как правильно выразить мысль, поздравь с покаянием, очищением. И если голос приветствия, который сейчас дойдет до слуха ушей от Марии к Елизавете, и у Елизаветы там благословение, то она исполнится Духа Святого, и ой, что там будет твориться, благословение, прославление имени Господнего, это будет новая песнь, хвала Богу нашему, потому что человек освободился. Ты его поздравляешь, что человек был когда-то в глубоком рве, в глубоком болоте, оттуда его Бог вытащил, поставил ноги этого человека на камень, вложил в уста этого человека новую песнь, хвалу Богу нашему, человек спасен, свободен, покаявшийся, освободившийся. И теперь ты его поздравляешь, ты создаешь, такое состояние, при котором у человека откликается внутренность, и его душа будет величить Господа. Это правда. Я подхожу, человека поздравляю, как рвануло. Ой-ой-ой-ой-ой. Злой, злая, возмущение. Я повернулся, думаю, да ну тебя. Ну где там покаяние, скажите, пожалуйста. Если было покаяние, то сейчас должна пойти песнь хвалы. Песни хвалы нету, озлобленность, значит никакого покаяния. Заинтересованность? Заинтересованности в покаянии не видно. Суламиту берем, резкий такой переход. У Суламиты есть заинтересованность к принятию своего возлюбленного. Но на момент, как она говорит, как она отзывается о своем возлюбленном, то да. Ну так поздравь ее, его приходом и обращением его к ней не издалека, а уже вот здесь. И так, чтобы рука возлюбленного через замочную скважину, значит, надо понимать, замочная скважина уже большая, так что руку можно было просунуть, да, или как? Ну, так звучит. Замки-то не английские были, и вот не топориком, как раньше были, но что-то другое, но я не знаю, что там было. Но, во всяком случае, рука была в замочной скважине. И, ну, у тебя, Суламита, заинтересованность же есть, да? И вдруг заинтересованность не встать. Заинтересованность не открыть. Получается, не хочу встать и открыть, прикрыто окружающими обстоятельствами. Хитон сняла. Вот я хочу, но я не могу, потому что... Вопрос. Так ты не можешь или ты не хочешь? Ну вот хитон сняла, вот, а вот обуви нету, а вот там грязь, ноги запачкаю. Так если человек не хочет, то он ищет причины. Знаем, не знаем, люди-безбожники говорят эту фразу. Если человек не хочет и не заинтересован, он ищет причину, чтобы оправдать. Ну, ослица говорит это. А пророки верхом на ослице ничего не видят. В лобовую. Ведь Валааму было предложено проявить его собственное «хочу». И он верхом на «хочу», на своей ослице, а на его «хочу» ломает. Сегодня не об этом. Суламита, твое «хочу» где? Где заинтересованность? А нету. О-о. Значит, все остальное куда деть? Прикрытие? Прикрывательство? Или как назвать? Мы не разбираем Суламиту в вопросе, знаете, вот осуждать или рассуждать, или как мы рассуждать в образе Суламиты, себя туда поставить. Ведь книга Откровения, все стою у двери и стучу, если кто услышит голос и захочет, согласно Исаии, конкретно говорится об этом вопросе, то говорит, я произведу действие. Итак, Исаия. Первая глава 16. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды». Все это, если внимательно смотреть по русскому тексту, поскольку русскую Библию читаем, говорит о вопросе, вы будете проявлять вашу собственную заинтересованность во всех этих пунктах. И это будете делать вы сами. Никто не будет нагнетать вам обстановку, заинтересовывать вас, или провоцировать вас, или заставлять, или вынуждать, или ловить вас, чтобы вы вынуждены были быть согласны, вас к стенке приперли, и вот теперь вы это делаете. Нет. Фактически в каждом этом слове звучит. Книга Откровения говорит, вот ты видишь, говорит, такая масса людей в белых одеждах с пальмовыми ветвями. Да, ты знаешь, кто это? Нет, не знаю. Так вот, слушай, говорит. Это те, которые пришли от великой скорби. Пришли. Слово «пришли» – это такой интереснейший вопрос. Но когда прижимают обстоятельства, человек убегает от них и приходит к Господу. Кто его знает, да или нет? Бывает да, бывает нет. Говорится, когда одежды Иосифа выпачкали кровью козла и принесли, то отец посчитал, что дикий зверь его убил, и написано «не хотел утешиться». Поэтому есть такие моменты, при которых люди, зная, как утешиться, не хотят. Зная, как очиститься, не хотят. Поэтому они пришли, их никто не волочил, их никто не заставлял, не вынуждал. Они захотели сами. Слово «скорбь» – это относительное понятие в рамках понимания человеческого. Что есть скорбь? Есть беды, обстоятельства, многие скорбями надлежит нам войти в царствие. Это на своем месте. Но есть одна из скорбей. Вот дети, бывает, скорбят от того, что они одевают мамины туфли или папины и плачут, что их ножка меньше, чем родительский туфель. Они плачут от того, что они одевают папины пиджаки, брюки или мамины кофты, юбки, понимаете. И вдруг они утопают в них, как во Всемирном океане, и они плачут от этого. Мне приходилось видеть, что дети плакали. И когда я пытался их вывести на рассуждение, в ихнем возрасте, содействуя наводящими вопросами, то оказывается, их надо было утешать. Они хотели бы, чтобы родительские одежды или одежды любимых родителей были им по плечу. Оказывается, это надо расти, расти. Когда же это будет? Когда же это будет? Не то, что их побили, и вот они теперь прибегают, чтобы утешиться от многих скорбей. Ихняя скорбь заключалась в вопросе, что они никак не могут вырасти. Зачастую бывали дети, у которых скорбь была от того, что они 5 минут маму не видели или папу. Вот они скучают, 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 скучают. Никто их не обижает, никто у них ничего не отнимает. Вот они побегали, побегали, прибежали, вот прижались к папе и маме, вот возьми на ручки, вот подышали немножко и опять побежали. Через время раз опять бегут.
А есть такие, как от огня шарахаются.
Ну, конечно, на это есть определенные причины наследственности. Но это уже отдельный разговор. Но не хотите. Поэтому вообще, собственно говоря, что такое скучать?
Скучать. Целый год не видеть, соскучились. 10 лет не видали, соскучились.
Это ненормальность. Я, говорит, напояю мой сад, говорит Бог, каждое мгновение. Я не даю ему соскучиться. Зона за напоением. У человека мгновение, ну, меньше, чем секунда, глаз моргает, примерно так. А у калибри 50 раз, она, понимаете, мгновение своих крылышек за секунду делает. Ну, такая статистика примерно. Сколько, ну, скучает наше тело по нашей крови, ну, так, пускай будет такой оборот речи, а там постоянный поток. Правда? Правда. И одна кровь приносит, ну, питание, а вторая, ну, как сказать, оборот, кольцо кровяное, да, а второе кровяное кольцо выносит шлак из организма. Это сейчас мы не касаемся этого вопроса. Соскучиться? Ха, это интереснейший вопрос. У каждого свое понимание своего соскучился. Если двое одна плоть, то соскучилась. Каждая половина соскучилась, это называется, они не могут жить порознь, не могут находиться порознь. Вот они должны все вместе делать, и рассуждать, и плакать, и молиться, и радоваться. Итак, они, говорит, пришли от великой скорби, разные скорби существуют, они омыли и убелили одежды своей кровью Агнца. Омыли, убелили, звучит, никто им вместо них не делал, и никто им вместо них не доказывал, что еще уже хватит или еще нет. Что они дальше очищали. Звучит так, что они видели тот образ, в который они могли преображаться. И им хотелось, и они преображались. Они пришли и омыли. Они пришли и омыли одежды. Что они в небо пришли и в небе омыли? Да нет, в небо приходят уже омытыми. Или не приходят, если не омылись. А отсюда звучит, что каждому дано время, чтобы одежды были белые, чистые, не имеющие пятна и порока, что говорит Новый Завет, о чем Павел Ефесян описывает, да и вообще везде об этом говорится. Поэтому дал время, чтобы одежды были убеленные, приготовленные и так далее. В любую единицу жизненных обстоятельств. И когда вокруг грязно, и когда вокруг чисто. Да, нет? Что такое чистоплотность? Это поддерживать чистоту и порядок. Ну, правда? Что такое духовная чистоплотность? Это постоянно находиться. Вот что-то раз прилипло со стороны так, или очистили. В зависимости от того, что это, применяешь метод какой, чем. Если ты замечаешь, что это структура и система, однообразие, значит, в следующий раз ты эту дорогу обойдешь, чтобы не выпачкаться. Но это уже детали. Вот здесь говорится у Исаии: «Омойтесь или омойте себя сами, чтобы ваш дух, душа и тело. Очиститесь, очищение. Удалите злые деяния ваши от очей». Это получается, когда был корабль в обуревании, Павла вели как узника за имя Господне в Рим, то сначала выбросили общий груз, надо понимать, а потом персональные вещи. Не смели сумочка саквояж? А надо понимать, что там было у людей, кто его знает, какие контейнеры еще стояли, образно говоря. И надо было выбросить. И мы понимаем, что там интереснейший вопрос. Кто будет первый выбрасывать? Ну, наверное, богатые и такие, имеющие первое место в обществе, они, наверное, последними будут выбрасывать, потому что... А вдруг корабль выплывет за счет того, что вы, бедняки, выбросите ваш хлам? Но согласно Священному Писанию книги Деяния Апостолов, звучит, что там уже было не до того, кто первый, а все, ну, чуть ли не наперегонки выбрасывали свои персональные вещи, интересные вещи. Выбрасывать то, что ты собирал, собирала к переезду, и вдруг от этого отказаться, согласиться, что оно не нужно. Вы знаете, в свое время Соломон собирал очень много вещей к переезду в жизнь вечную. Надо так понимать. И показал себя мудрым на земле, но... А потом стал внушать своему сердцу отречься, по-другому разгрузить свой корабль. Потому что не может. Тяжело плывет. Когда корабли тяжело плывут, их загоняют в док, поднимают наверх и начинают обдирать ракушки. Или ракушки, как правильно сказать, которыми облеплен. Потому что горькая соленая морская вода не помеха для ракушек. Они как прилипли, то на всю жизнь и не отлепнут. Какие мы корабли Божьи? Как поприлипало и к чему мы поприлипали? Вот так и плывем. Судя по времени, вы должны, говорит, далеко уже уплыть, а вы еще как младенцы, значит, у вас много поприлипал. По-другому звучит так. Если вы не хотите, то оно к вам не прилипнет. А если вы захотите, то вы сами прилипнете к тому, что прилипает к вам. Вопрос по-другому. Так кто к кому прилип? Вы к прилипалу или прилипало к вам? Согласно жизни в океане, прилипало прилипает к туловищу кита или к днищу там и к бокалам корабля. Согласно Священного Писания, неправда. Вы прилипаете к прилипалам. Апостол Павел говорит, вот Ева говорит, сатана, он искусил меня. Апостол Павел говорит по этому вопросу по-другому. Нет. Она это сделала. Она вошла в это состояние. Она была согласна. Дьявол предложил, как на прилавке, а ты можешь пройти или взять. Мимо некоторых определенных прилавков не задерживайся, а пробегай со скоростью чуть ли не света. Как понять? Ну так написано. Бегайте, блуда. От прилавки раз... А вы как можно быстрее пробегаете мимо. Да не мимо, да еще и подальше. Ну да, нет? Так вопрос, кто к чему прилипает? Прилипало к человеку или человек к прилипалу? Успеваем. Поэтому это серьезнейшие вещи. Захотим ли мы очиститься от этих прилипал, к которым мы прилипли? Заинтересованность. Но у животных, ладно, заинтересованность и неработа мышления в определенной степени. Чтобы мартышек поймать, большая тыкушка берется, делается маленькое отверстие, чтобы туда ручонку свою, или как сказать, переднюю лапку обезьянка могла засунуть. Вычищается там все, ну, в принципе, такая тыкушка, что ее не утащишь, потому что она очень тяжеленная. И на глазах этих любопытных животных мартышек туда сыпят зерно, чтобы оно шумело, сухие тыкушки, оно сыпется и звук дает. А те глазищами, луп-луп-луп, и люди ушли. И все, они туда бегом, чья ручонка залезет. И вот которая залезла по плечо, что называется, схватила жменю, и назад выдергивать, а кулак, в нем зажато добро, которое схватил зверек. И он будет кричать, он будет крутиться, но он не выпустит, сознания нету. У людей сознание на вопрос выпускаемости существует. Но они когда выпускают, то вот здесь вот в пальцах зажимают и вытаскивают. Заинтересованность. Страшная вещь. Очень. Итак, Исаия, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь, в конце концов, когда-то надо, научитесь делать добро. Ищите правды, то есть вы этого не делали, ничего. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите. То есть проявите вашу заинтересованность, а тогда придите. И рассудим, говорит Господь. Знаете, как это звучит для Суламиты? Вот встань, и даже, может быть, ноги выпачкаешь, но если они у тебя будут грязные, приходи, то рассудим. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Ну, я не сказал, что она грешница, но если ноги твои будут грязные, то я припояшусь и омою тебе ноги. Хотя пришел с дороги, уставший и измученный. Ну, так надо понимать, да? Ну, посторонним, так, пускай будет, скажем, Иисус не омывал женщинам ноги на вечере, на тайной. Надо понимать, что сестер, наверное, не было, да? Или они в отдельной комнате? Ну, сегодня не об этом. А тут к своей возлюбленной пришел. И что, вы думаете, у него поясница не гнется, спина болит, что ли? Вот по Исаии звучит. И вот в этом состоянии, когда ты захочешь, проявишь свою интересованность любыми способами, доступными в Господе, решить свои вопросы, бежать, главное, к Богу навстречу, к своему возлюбленному по книге Исаии, тогда приди и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Волну – это шерстка барашки молоденькой. Не волна морская или речная, а волна. И с другой стороны белая. О нашем Господе сказано, волос у него, как волна. Да, это очень красиво, очень, но это уже другой разговор. Значит, дальше. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, что у вас хитона нету и обувь снята, то меч пожрет, ибо уста Господни говорят. А дальше хуже. Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудие? Правда обитала в ней, а теперь... убийцы.
Но, что ты говоришь, в Шуламете это не звучит.
А во что она провалилась? Обесчестили, сняли, покрывало, побили. Такое священное писание. Так как, если захочешь Шуламита и послушаешься, то будешь кушать благо, потому что ты придешь. А если надо омыть, то омою. Позвольте, я еще невероятнейшую фразу скажу. Я, говорит, проходил мимо тебя, у больших пророков написано, и увидел тебя выброшенную в поле по презрению к твоей жизни, в нечистоте, в кровях, в наготе, и я полюбил тебя. И покрыл тебя вас крыльями риз моих, сколько я хотел собрать вас, копиться птенцов, вам не захотели, в Израиле вы не захотели, а Русь на поле Вауза пришла под крыла его. Суламита, ты не хочешь успокоиться под крылами его. Даже если бы ты вот это без хитона прибежала, я бы, говорит, покрыл тебя воскрыльями риз моих. Так, да, написано? Написано. И ты вот выросла. И для меня звучит так. И вот я приподнимал выше ризы, а тебя облачал. И в обувь там, и о сандалиях описывается, и об одежде, и обо всех остальных необходимостях. Все одел. Вот это место Писания... по большим пророкам, Суламиту и Исаию, вот так вот вместе соединить, то звучит, если захочешь Суламита и послушаешься, то будешь кушать благо земли, которыми является, я, во-первых, покрою тебя не прикрою. Прикрыть можно безобразие, беззаконие, а покрыть, ну, есть выражение в русском тексте, не занимайся покрывательством. Это такое своеобразное слово. Но здесь рассматривается вопрос, дать возможность, даже если тебе нужно очистить, я тебя очищу, я тебя позору не предам, ну только выходи. Но здесь ставится, если у тебя, говорит, будет заинтересованность, и ты будешь проявлять вот эту заинтересованность, то я, говорит, произведу следующее действие. По книге Откровения звучит, если ты проявишь свою заинтересованность на предмет «захочешь купить у меня», то я, говорит, тебе дам, и благо земли для тебя будет, я буду вечерить с тобой. И если ты в этом процессе не остановишься, а продолжишь дальше, захочешь иметь заинтересованность, то это обязательно вытечет к вопросу того, что мы с отцом, говорит, придем и обитель сотворим. Я не знаю, как мы по времени будем успевать, оно уже у нас ушло. Ну, хотя бы слегка. Касаемся евреев, что мы должны были прочитать в 11 главе. По вопросу Моисея очень серьезно описывается глубокий пример. На вопрос «хочу». «Хочу». 11 с 24 по 27. Дело в том, что если рассматривать о твердолобости, ослиное упорство, упрямство, вот такие показатели, понимаете, стоит человек на своем или хочет что-то доказать, неподатливость, там необходимо заметить одну тонкость, потому что мы сейчас об этом будем читать. Этот человек, видя невидимого, пребывает твердо. Но о Моисее сказано, что о Господе он, видя невидимого, как бы взирая на него, не как бы он, видя невидимого, потому был тверд. А здесь человек становится на своем состоянии, знаете, а вот я хочу, а я вот я так понимаю, а я так не хочу. Вот здесь у евреев интересная фраза. Это страшный пример. Просто 1 плюс 2 равняется 3. Благословение в адрес Моисея. Но здесь закон этой формулы. Если ее рассмотреть по вопросу, когда человек не хочет прийти к Господу. Вот Иисус говорит, я имею жизнь, но вы не хотите прийти ко мне. Шуламита, я имею для тебя, но ты не хочешь прийти ко мне. Ну да, нет. Чтобы было понятно, Иисус в свое время очень интересную фразу говорит относительно... Читаем 23 глава Матфея с 37 по 39. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. В земле обетованной, и вы не хотите. Руфь на поле Вооза, ты, говорит, пришла к народу, которого не знала, и к Богу, которого ты не знала, и успокоиться у него под его крылами пришла. Поэтому награда у тебя, говорит, будет полная. Если не пришел, не успокоился, награды не будет. Лишаешься. Я, говорит, хотел, а вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Суламита, все оставляется дом твой, тебе пуст. Ну так, да? Ну так случилось. Это правда. Оказывается, вот тут вопрос. Что значит побивать пророков? Что значит камнями побивать посланных тебе? А кто посланные? Ну, пророки, апостолы, да? А сам Иисус посланный? Посланный. Побил его народ? Не весь, но определенный род людей в Израиле побили нашего Господа. Священное Писание говорит, руку язычников распяли. Деликатно, как резиновые перчатки, чтобы не было отпечатков. Мы понимаем, что... Суламита своими действиями побила Господа. Что ты сказал? Побила своего любимого. Что ты сказал? Ну так, посланных побить. Отворот, поворот. Хотим? Не хотим. Читаем евреев. И будем подходить к молитве, слишком много времени уже. Евреев 11:24. Верою Моисей пришед в возраст. Если проблема с духовным возрастом, значит нарушение в вере. Нарушение в вере отвергли добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Отвержение доброй совести не называть вещи своими именами. Если раньше, то впереди, до совести там, и надо посмотреть, что, во всяком случае, взаимоотношения любви и страха Господнего. Возвращаемся. Поскольку по доброй совести, во всем желая вести себя честно, не потерпя потому кораблекрушение в вере, а потому Моисей пришел в возраст. И проявление его возраста проявилось, он захотел, во-первых, войти в возраст и расти дальше возрастом Божьим, держась главы, которой является Иисус Христос. А теперь у него дальше проявление. И верою Моисей, пришед в возраст, отказался или захотел проявить свое «не хочу», чтобы называться сыном дочери фараона. Правда, да? Если внимательно смотреть, вся глава Евреев, 11-я, о вере, говорит о вопросах «хочу» и «не хочу». И лучше захотел страдать народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. По-другому, не захотел иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою мы оставляем этот греховный мир, когда видим невидимого, мы твердые. Если мы не оставляем в определенных вопросах этот греховный мир, значит, в этих вопросах мы не видим невидимого, то есть Бога. Но зато мы видим невидимого для окружающих, видимого для нас. Страшная вещь, Священное Писание говорит, вы хотите исполнить похоти отца вашего. Куда мы с вами приходим? У нас по линии хотений на предмет избрания и выбора в нашей жизни. И мы должны многие вопросы еще смотреть, но по времени сегодня мы не успеваем. Мы не знаю, какую часть этой части сегодняшней охватить успели сегодня всего лишь. Боже, помоги глубоко рассмотреть, потому что этот процесс оставления Египта или этого мира, кто любит мир или тере этот Египет, в том нету любви отчей. Дружба с миром – вражда против Бога. Но апостолы, вы кому пишете? Церкви. Первоапостольская церковь, и вдруг внутри первоапостольской церкви недавно наш Господь был распят, недавно воскрес, недавно 40 дней как ходил со своими апостолами, не только с ними, кто там еще рядом были. Недавно вознесся во славе, недавно день Пятидесятницы, ну вот они, апостолы еще не казнены, не убиты, ни в тюрьмах, ни в лагерях. Большинство из них на свободе, так выразимся. И вдруг говорит, дружба с миром – вражда против Бога. Я не понял. Скажите, пожалуйста, как это может быть? Церковь и в церкви первоапостольских времен наряду с духовными взаимоотношениями с Богом. Пожалуйста, духовные взаимоотношения не путайте с духовными дарами. Духовные дары – это не показатель взаимоотношений с Богом. Пожалуйста. Если мы говорим, что духовные дары – это взаимоотношения с Богом, то духовные дары обязаны проявляться в каждом и для каждого и вокруг каждого 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Понимаем? Но проявление в основном даров происходит, когда церковь сходится. Ну тогда получается, пророчество видения откровения действует во время собрания. Или мы знаем дорогу туда, где через кого пророчество видения откровения. Но это не церковь, поймите. Я просыпаюсь, я все еще с тобой. Вот она, церковь. Ты днем и ночью, Господи, напояешь виноградник твой или сад твой. И этим садом являюсь я, ты, мы, вы, они. Раньше писалось в ветхозаветных писаниях, я, говорит, просыпаюсь, ты все еще со мной. Я просыпаюсь и насыщаюсь образом твоим. Но если при ветхозаветных временах это было нормой жизни, то насколько эта норма должна быть высшим показателем для сегодняшнего дня? Вот это церковь. Церковь – это взаимоотношение со Христом до собрания, когда мы приходим на собрание. Это церковь. А когда сходитесь вы, то у вас есть не потому, что вы сейчас на собрании получаете, а потому, что вы имеете питание за пределами собрания. Днем и ночью вы имеете питание. Днем и ночью вы вообще не с Господом. Днем и ночью Бог у вас, и вы в Нем. И вы растете не тогда, когда сидите на скамейках на собрании, а вы растете всегда. Это церковь. Поэтому взаимоотношения с Господом – это за пределами собрания, ну плюс и на собрании. Но позвольте, если взаимоотношения с Богом за пределами собрания натянутые, то не нужно, знаете, из кожи лезть во время собрания и нагнетать обстановку духовности, молитвенности, понимаете, вот самопоказухи, самообмана. Вот видишь, какие мы духовные. Думаем хорошо, думаем. Потому что по Суламите, там интересно описывается этот момент. Ну, твой возлюбленный, ну, ты много говорил. Ну, вот он, вот давай, ну, давай. И все, и на этом приехали. Здесь, знаете, что говорится? Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараонов. И лучше захотел. Хотение, сильнейшее хотение. Хотение – это не по рассуждению, не по расчетливости, не по выгоде. Понимаем? Хотение, чтобы мы понимали, это на уровне потребности. Есть такое понимание, ну, не знаю, как кому оно воспринимается. Любите Господа всем сердцем, и тогда еще первая заповедь. По-другому, подождите. Любите кушать и первое, и второе, и третье блюдо, и вот пить там, что необходимо, вот любите. Любите дышать, любите глаза открывать. Слушайте, это на уровне запроса, необходимости, потребности естества организма человека, правда? Если человек не имеет аппетита, потерял, не хочет кушать, отвращается от любимой пищи, то там должны быть определенные причины. Устал, измученный, накушался, напился, или нету настроения, какие-то огорчения, переживания, или заболел, и от любимой пищи отвращается душа. Или объелся настолько человек, что даже любимую пищу побирает. Это вообще жуткое состояние. Поэтому, когда говорят, вот раньше в той стране, в этой не знаю как, бывает по-разному, здесь обычно взвешивают ребятенка. Взвешивание – это определенный показатель на весах, когда в медицине вы приходите, чтобы вас посмотрели. Но там есть другой момент. В той стране говорили, скажите, пожалуйста, а какое состояние аппетита у вашего ребенка? Аппетит – это аппетит к конфетам всегда. Аппетит к пище, которая необходима. Конфеты – это сладости. Это перебивать аппетит называется, перебить аппетит. Вот к басням аппетит, к сказкам аппетит, понимаете, я сразу перехожу на людей взрослых. Но к здравому слову аппетита нету. О, где ужас! К личному общению с Богом аппетита нету. Поэтому вопрос ставится так. Если не можешь любить Бога, не напрягайся, не заставляй, не вынуждай себя, к стенке не припирай. А ну, люби! Найди причину, почему разлюбила, почему разлюбила. И найди причину, во что влюбилась, во что влюбился. Это не обязательно человек, мужчина, женщина, это отдельный разговор. То есть любая сторона, которая вышла на передний план, становится идолом, потому что к этому вопросу у человека появилась влюбчивость. А потом не сможешь служить двум господам. Из кожи будешь лезть. Будешь вынуждать себя любить Господа. Да нет, лучше найди, почему разлюбил и во что влюбился. Или влюбилась. Думаем. Поэтому вот здесь вот вопрос, когда пишется о состоянии Моисея, говорится о глубоком взаимоотношении этого человека с Богом. О глубоком. Насколько оно было глубоко, сегодня, может быть, мы не будем касаться ни по времени, ни по теме, но определенные вопросы, потому что возле горящего куста, когда он встречается, понимаете, там серьезнейший момент, печально, и он все-таки огорчает Господа, найди кого-то другого. Когда все-таки он идет исполнить волю Божию, то на дороге приходит посланник неба для того, чтобы практически умертвить Моисея. И Сифора сразу поняла, что зачем, что почем, и она моментально делает обрезание детям и бросает крайнюю плоть своих сыновей и говорит, ты жених крови по обрезанию, и написано, что тот, который пришел посланник, чтобы Погубить. Ну, звучит по-другому. Если бы не было обрезания, то было бы погубление. Но надо понимать, что Бог видел, что будет содействие через приход вот такого взыскания. Это будет содействие помощи для того, чтобы было обрезание. У меня такой вопрос возникает, как-то мы с вами так бегло касались. Сефора, но ты же не еврейка.
Моисей, а ты же еврей?
Моисей, что с тобой? Почему такой медленный? Не потому ли ты сказал, пошли кого-то, у кого дети обрезанные, а у меня нет? Не потому ли? Может, ты махнул рукой на все? Но ты же знал, что это ты, что через тебя Бог будет выводить народа Израиля. Ну ты же понимал, просто на 10 лет поспешил. А что ты поспешил? Захотелось. Оказывается, захотелось, и это такой белый конь. Да только не белый, а кто его знает, вороной, наверное. Потому что кто знает, к чему захотелось. И он верхом на этом, конечно, 10 лет поспешил. А на 30 затянул, того на 40 пришлось повышать духовную квалификацию. Когда встреча с Богом, ой, пошли кого-нибудь другого, кого можешь послать. Скажите, пожалуйста, у нас не бывало ни у кого такого отчаяния? Ну, думай каждый. Стрелки часов опять убежали еще дальше. Боже, Ты помог нам, помоги нам дальше. Серьезнейшие очень вопросы. Слава Богу, что жизни не прервались, не готовности. Мы можем рассмотреть хотение, наше хочу, наше желание, чем оно основано. И когда у нас хотение и желание не соответствуют Слову Божьему, воле Божьей, следует понимать в категорической форме. Значит, где-то спрятался невидимый, тот, который побуждает нас, и мы согласны с ним, с этим невидимым, входить в контакт, потому у нас проявляется ненормальность воли. Или проявление своей воли. Или даже с позиции Священного Писания человек нажимает на волю Божию, вынуждает. Петр тоже меча хватанул, как дал по голове, да только человек успел голову убрать, ухо отлетело, плечо не разрубилось. Ты что, говорит, думаешь, я сейчас не могу умолить отца? Но я не хочу этого делать. Почему? Потому что иначе это будет нарушение воли Божьей. Значит, получается зачастую, в нередких случаях, среди христианства, у меня, у тебя, у вас, у нас, не дай Бог, надо рассматривать проявление своей воли, и мы идем на поводу своей воли. И это идет вопреки в разрезе Священного Писания и с волей Бога конкретной по отношению нас на эту единицу времени. И Бог предложил в молитве «Отче наш», «Отче, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Будет, это хорошо сказано, а будет ли, это от нас зависит. Как? Неужели Бог не может проявить свою волю? Скажи, пожалуйста, его воля, я стою у двери и стучу, если кто откроет дверь, войду к нему. И он сказал, если кто захочет, кто услышит, кто отворит, а кто не захочет, как Суламита, ну вот, говорит, я повернусь и уйду, и сей дом твой остается тебе пуст. И там возись в своем доме сколько тебе угодно. И возни сколько в этих домах. Дом разрушается за так просто. Боже, помоги нам. Время у нас вышло. Есть о чем задуматься. Склоняем колени. Будем молиться Господу нашему. Слава. Аминь.